Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киева, Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов, блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Читаем вместе с Сергеем Щербаковым. Сергей Антонович Щербаков, православный писатель, член Союза писателей России, в беседе с редактором радио «Радонеж» Ильей Сергеевым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, писатель Сергей Щербаков. Сегодня в цикле «Читаем вместе с писателем Сергеем Щербаковым» мы будем говорить о Чехове.
Здравствуйте, дорогие мои. Один мой товарищ, недавно он почил в Бозе, ну, православный человек, закончил жизнь очень по-христиански, то есть дай Бог всем так умереть, но он написал статью, в которой, ну, не оставил камня на камне от Чехова. Отказал ему даже в художественности. А Чехов, Антон Павлович, один из моих самых любимых писателей. Я не мог этого так оставить. Я сел и написал работу на эссе «Моя фотография Чехова». В Ялтинском доме Чехова есть фотография, которую я не видал ни в одном издании. Антон Павлович сидит в светлой домотканной рубахе без воротничка, усы не подстрижены, лицо загорелое, как после сенокоса. Здесь он поразительно похож на моего деда Данила Васильевича, умный и потому немного грустный русский человек. Глядя на фотографию деда, я часто вспоминаю Чехова и вижу березу, посаженную им во дворе Ялтинского дома. Каким-то чудом русская береза прижилась среди магнолий кипарисов. Видимо, надо было очень ее любить, чтобы она не погибла в субтропическом климате. Возле этой березы я почувствовал, как Антон Павлович тосковал в Крыму по России. Помните «В даме с собачкой»? Когда идет первый снег, первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез белых атиния добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Перечитайте последние письма Чехова перед смертью из-за границы. Антон Павлович уже обречен. Ему нельзя передвигаться, а он пишет, спрашивает, как бы ему умудриться и в таком состоянии добраться до родины. О Чехове написано сотни книг самых серьезных исследователей, но он остается фигурой загадочной. По точности, Чехов, наверное, один из самых великих мировых писателей. Может потому, что и в творчестве он остался прежде всего врачом. Почти все его рассказы, истории болезни. А в истории болезни нет места предположениям, мечтаниям, приблизительности. Всего одна неточность может привести к смерти больного. У Чехова нет здоровых людей. Многие больны физически, а духовно почти все без исключения. Мы поразмышляем над рассказами «Тоска», «Черный монах», «Печенек», «Студент» и «Святая ночь». Тоска. У извозчика Иона умер сын. Иона тоскует о нем, хочет поделиться своим горем с людьми, но никто не желает слушать его, и, отчаявшись, Иона выходит ночью к своей лошади и ей рассказывает свое горе. Как мы теперь видим, это рассказ пророческий. Правда, вместо лошади в конце XX века есть телефон доверия, которому можно поведать свое горе. Рассказ страшный. Нетрудно заметить, Чехов не любит эпиграфы, не любит многозначительность, претенциозность. Он вообще удивительно скромен и тактичен как автор. Но в рассказе «Тоска» эпиграф есть. «Кому повем печаль мою?» Зачем писателю понадобились эти псалмопевческие слова? Затем, что на этот раз Чехову необходимо было дать читателю ключ к прочтению рассказа. Это строчка из духовного стиха «Плач Иосифа и быль». Дальше автор стиха сам отвечает на вопрос: «Кому повем печаль мою? Кого призову к рыданию? Токмо тебе, владыка мой, известна печаль моя». Говоря современным языком, эта фраза звучит так: «Кому поведаю, понесу печаль мою? Только тебе, Бог мой». Если бы извозчик Иона был православным, то Чехов, точный до невероятности, обязательно показал бы это в том, что он молится, в храм ходит. Ничего этого в рассказе нет. Единственный раз Иона вспомнил Бога, сказав про смерть сына: «Божья воля». Но это для него не более чем расхожая фраза, как и у других персонажей рассказа. Один из пассажиров Ионы, когда хвастается своей пьянкой, говорит: «Накажи меня, Бог, правда», что он выпил вчера целых две бутылки коньяку. Вот и все присутствие Бога в жизни героев рассказа. Зато почти все они много сквернословят. Православные знают, материться грешно, и обыкновенно держится правило не называть дьявола вообще. «Любой бес одним когтем может перевернуть землю», говорит преподобный Серафим Саровский. Уж кто-кто, а Чехов, выросший в богомольной семье, с детства читавший священные книги, певший на клиросе, знал: православный человек в печали обращается прежде всего к Богу, молится, да и напрямую рассказывает ему свое горе, да и сам, как правило, умеет выслушать, утешить других, видит в этом свою человеческую обязанность. Сознательно или нет, но Чехов поставил такой диагноз: оставшись без Бога, человек остается в одиночестве, наедине с лошадью, с телефоном доверия. О рассказе «Черный монах» обычно пишут, что это один из самых сложных, загадочных рассказов Чехова. Попробуем разобраться. Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился, расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь за бутылкой вина поговорил с приятелем, доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Так начинается «Черный монах». И герой едет к своему бывшему воспитателю-опекуну Песоцкому в деревню. Там он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку, и когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись. Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары, слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них. Затем откуда-то запала ему в голову легенда о черном монахе, что будто бы 1000 лет назад какой-то монах шел по пустыне, и за несколько миль от этого места рыбаки видели мираж от него. От этого миража получился другой мираж, потом от другого — третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели в разных странах. Потом он стал блуждать по вселенной, но ровно через 1000 лет мираж якобы должен опять показаться на земле людям. Вскоре Андрей Васильевич увидал этот мираж. Более того, черный монах стал являться ему в самое неожиданное время и внушать, что Андрей Васильевич — избранник Божий, гений, что такие, как он, осчастливят человечество великим блестящим будущим. Андрея Васильевича лечили от галлюцинации и мании величия, то есть от сумасшествия. Вылечили, но он разошелся с женой, женился на другой и опять заболел. Стал идти горлом кровь. Поехал лечиться в Крым, там снова видал черного монаха и умер. Вот и вся история болезни, сумасшествия одного из русских интеллигентов. Много работал, много пил, много говорил, впал в манию величия. Но это пересказ истории болезни медицинской, а Чехов написал художественную, в которой раскрыл самую суть русской интеллигенции и предсказал ее будущее. Кто же такой этот черный монах? По-медицински он, конечно, галлюцинация, мираж. В православном же миросозерцании нет галлюцинаций и миражей, но все, что видит человек, реально. Правда, одни люди видят ангелов, другие – демонов. Так кто же явился Андрею Васильевичу? Из Священного Писания, из трудов святых отцев наших мы знаем. Ангелы являются только святым и лишь иногда, в исключительных случаях, простым смертным. Дьявол же и его слуги могут являться всем. Наш герой, как мы знаем, не верил в Бога, значит, ангел не мог ему явиться. Ангелы, являясь, всегда призывают к смирению, к покаянию, а бесы нашептывают человеку, что он гений, избранник Божий, а другие люди – стадо. Черный монах как раз этим и довел Андрея Васильевича до сумасшествия. Выходит, Чехов показал нам дьявола. Более того, про черного монаха он неоднократно говорит, что тот взглянул лукаво, или улыбнулся ласково и в то же время лукаво. Уточним, что лукавый – одно из имен дьявола. Даже святой Симеон Столпник чуть не был прельщен им. Дьявол явился ему в виде ангела на колеснице и сказал: «Господь забирает тебя к себе. Мол, ты уже настолько святой, что заслужил от Бога высшую награду – быть восхищенным на небо во плоти». Симеон чуть было не шагнул в колесницу, но в последний миг перекрестился, и дьявольское наваждение рассыпалось в прах. Но Симеон это крест спас, его неизмеримая сила духовная. А что может спасти неверующего? В «Черном монахе» Чехов показал причину духовной болезни русской интеллигенции – безбожие. Ему, Коврину, стало жутко, и он мельком взглянул на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та невидимая сила, которая в какие-нибудь 2 года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких. Разрушающая, но не созидающая сила распоряжалась Андреем Васильевичем Ковриным. Коврин теперь ясно сознавал, что он посредственность. В каждой строчке работ, написанных им во время болезни, видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, будто он читал описание своих пороков. Да, собственно говоря, у безбожного интеллигента и выбора-то нет. Без Бога будешь посредственностью, а если попадешь в лапы дьяволу, все равно тебя ожидает легкомыслие и описание своих пороков. Рассказ «Печенек» важен для нас прежде всего 2 деталями. Словом «зацепка» и замечанием «в углу темная доска, которая когда-то была иконой». Герой рассказа Иван Абрамович Жмухин, отставной казачий офицер, возвращался из города, где говел, и писал у нотариуса завещание. 2 недели назад с ним приключился легкий удар, и теперь в вагоне, все время, как он ехал, его не покидали грустные, серьезные мысли о близкой смерти, о суете-сует, о бренности всего земного. Потом в вагон вошел белокурый господин, средних лет, пухлый, с поношенным портфелем. Разговорились. Господин ехал в село неподалеку от хутора Ивана Абрамовича. Жмухин радушно пригласил попутчика переночевать. Дома оказалось, что гость вегетарианец и, по-видимому, кроткого нрава. А Жмухину хотелось на старости лет остановиться на чем-нибудь, успокоиться, чтобы не так страшно было умирать. Хотелось кротости, душевной тишины и уверенности в себе, как у этого гостя, который вот наелся огурцов и хлеба и думает, что от этого стал совершеннее. Имеет человек в жизни зацепку, и хорошо ему. И Жмухин, тоже желая иметь зацепку, до того надоедает гостю своими разговорами, вопросами, как же быть со свиньями, ведь если мясо всем людям не есть, тогда свиньи расплодятся и уничтожат все луга и огороды, что замученный гость на заре не выдержал и попросил, чтобы заложили лошадь. Воротак вдруг не вытерпел и крикнул громко и сердито: «Вы мне надоели!» Вот и весь рассказ. Жмухин, грубый, неотесанный, бескультурный, одним словом, печенек. А его гость, судя по всему, человек культурный, вегетарианец, может быть, даже толстовец. Обычно рассказ интерпретируют так: уж такой печенек этот Жмухин, что даже имеющий в жизни зацепку вегетарианец не вытерпел, оскорбил хозяина напоследок. Точнее, самого факта оскорбления вообще никто как-то не замечает. Дескать, такой Жмухин кого хочешь из себя выведет, и получается Антон Павлович всего лишь остроумным писателем, не терпящим бескультурья и невежества. Мне же этот рассказ видится по-другому. Оба героя не веруют в Бога, и в этом они одного поля ягода. О Боге белокурый господин не сказал ни слова, а Жмухин, хотя и говел в городе, и поминает иногда между делом имя его, тоже не верит. Иначе бы зачем он еще искал какую-то зацепку? Чехов подчеркивает неверие Жмухина, это почему-то очень важно для него. В доме ни одной картины, а в углу темная доска, которая когда-то была иконой. Икона для Жмухина и стала доской. И дальше Чехов указывает на равнодушное отношение обоих героев к Богу. Чтобы ему, гостю, не было темно, зажгли лампадку. Не из любви к Богу, не из желания помолиться ему, но чтобы гостю не было темно. Да, Жмухин печенек, а белокурый господин чем лучше его? Согласитесь, вместо спасибо за хлеб-соль, за ночлег, уезжая на хозяйской лошади, крикнуть «Вы мне надоели?» по меньшей мере неблагодарно. Выходит, что Жмухин не совсем уж зря задавался вопросом о том, куда денутся свиньи при повальном вегетарианстве. А если бы вегетарианец был поснисходительнее к Жмухину, повнимательнее к мучившим его вопросам, и на прощание поклонился бы ему за хлеб-соль, за лошадей, глядишь, Жмухин бы и забыл про свиней, да и сам вегетарианец не оказался бы неблагодарным человеком. Так, может, белокурый господин печенек, а не Жмухин, всю жизнь проживший на степном своем хуторе? У Чехова немало героев ищут зацепку за жизнь или имеют ее. Но цепь жизни писатель показал всего в 2-3 рассказах. Один из них — студент. Студент Духовной Академии Иван Великопольский, возвращаясь с охоты в Страстную Пятницу, думал о том, что и при Рюрике, и при Иване Грозном, и при Петре была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще 1000 лет, жизнь не станет лучше, и ему не хотелось домой. И он пошел на костер, горящий на вдовьих огородах. Там, грея над огнем руки, сказал: «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр». А затем поведал, как Петр, по предсказанию Христа, 3 от него отрекся до того, как пропел петух, и как потом страдал от этого. Одна из слушавших студента женщин, Василиса, заплакала. А другая, ее дочь Лукерия, покраснела, словно сдерживая сильную боль. Идя домой, Иван Великопольский думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то очевидно то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. Ему казалось, что он только что увидел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». Думал о том, что правда и красота, направляющая человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. В рассказе «Студент» Чехов показал, наконец, истинную цепь жизни — веру православную.
единомыслен ли автор со своим героем или нет, но герой явно ему симпатичен, и один из очень немногих у Чехова счастлив. Пишу я эти строки и почти наяву слышу: «Ну хорошо, все у вас так складно получается, но куда же деть всех этих чеховских дьячков, объедавшихся икрой, пьяных и глупых священников? Ведь если Чехов так серьезно относится к православию, то почему резко критиковал священство?» «Не критиковал, а просто описывал то, что видел. Но разве он радовался этому?» Конечно, он невольно добавлял своей горечи в яд неверия и даже позволял себе смеяться, но это был смех сквозь невидимые миру слезы. В рассказе «Святую ночью» герой переправляется на пароме в монастырь на празднование воскресения Христова. «Не помню, когда в другое время я видел столько звезд, буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно. Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде, звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью». Паромщик, послушник из монастыря Иероним, откликаясь на восклицание героя «как красиво», говорит: «Так-с, радостный день нынче. Радуется и небо, и земля, и преисподняя, празднует вся тварь. Только скажите мне, господин хороший, отчего даже при великой радости человек не может скорби своих забыть?» Герою показалось, что его вызывают на один из душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и скучающие монахи. Но когда узнал, что сегодня в самую обедню умер иеродиакон Николай, друг Иеронима, то попытался утешить скорбящего: «Кто умрет под Пасху или на Пасху, тот непременно попадет в Царство Небесное». И уже с вниманием сердечным слушал рассказ об иеродиаконе Николае, который нарочито ночью вставал, выходил на берег и подавал голос, чтобы Иерониму на пароме страшно не казалось, что у него был редчайший дар акафисты писать. Герой спросил: «А разве акафисты трудно писать?» Иероним ответил: «Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил. Кроме плавности велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого». Герой поинтересовался, печатал ли Николай свои акафисты. Иероним объяснил: «Где ж печатать? Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас никто этим не интересуется. Не любит. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братья полюбопытствовало бы. А то этому и 40 лет не было. Было, некоторые смеялись и даже за грех почитали его писания. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но ни в ком нет мягкости и деликатности, все равно, как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют. А Николай говорил завсегда тихо, ласково. А ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное. Сейчас запоют пасхальный канон, а Николая нет, некому вникать. Для него слажи и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал. Вы вот будете там, господин, и вникните, что поется. Дух захватывает». Переправившись, герой вошел в храм, где есть какая-то сплошная детски безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу. И вскоре герою стало невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром к какому-нибудь менее чувствующему и менее впечатлительному? Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества, но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не захватывало духа. Отчего не сменят Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоящих около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его». Но героя отвлекли. Монах пролагал путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка. И наш герой, по своей интеллигентской привычке осуждать других, сразу вышел из церкви. Он отправился посмотреть умершего иродиакона Николая, но не нашел. И теперь я не сожалею, что не видел Николая. Бог знает, быть может, увидав его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение, этого симпатичного, поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и присыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, непонятого и одинокого. Я представляю себя робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима. Оказывается, может Чехов и монах выписывать с любовью и уважением, если они ревностно от всей души служат Господу, если они кротки, как голуби. Вдумайтесь, о чем больше всего печалится он вместе со своим героем? О том, что ни у кого теперь не захватывает духа от святых фраз, что все проскальзывает мимо слуха людей, что мало таких настоящих слуг Божиих, как Иероним и Николай. Желал того Чехов или не желал, но диагноз его творчества прочитывается так. Без Бога человек становится печенегом, хамелеоном, пришибеевым, или же спивается, сходит с ума, в лучшем случае становится просто непутным. Да, Чехов мрачно смотрел в будущее, но если это будущее, без Бога. Как наяву я вижу ту ялтинскую фотографию Чехова, с которой глядит грустный русский человек, похожий на моего деда и на одинокого и непонятого сочинителя акафистов и иродиакона Николая. Антон Павлович – один из весьма немногих художников, не прославившихся дурной славой. Чехов не пьянствовал, не скандалил, не распутничал, не кричал о своей гениальности, зато без шума и громких фраз работал как вол, помогал бедным, лечил больных. Уж он-то перед смертью с полным правом мог сказать о себе, как сказал Иван Бунин: «Думаю, я был хороший писатель». Но Антон Павлович Чехов по-христиански смиренно промолчал. Это эссе было написано где-то в 95-96 году. Что мне сегодня вот хотелось бы добавить? Особенно важно в рассказе «Черный монах» о том, что в своих работах Коврин видел легкомысленный задор и описание своих пороков. Вот, на мой взгляд, Чехов предсказал просто будущее либеральной русской интеллигенции. И что мы вот нынче сейчас видим? Что сплошь идет легкомысленный задор и описание своих пороков. Везде, в литературе, на сцене. И более того, нынешние творческие личности, так называемые, с маниакальным упорством отстаивают это свое право на легкомысленный задор и описание пороков.
Сергей Антонович, разве это предсказание? Мне кажется, и в то время либеральная интеллигенция была точно такой же, как и в наше.
Нет, ты знаешь, я вот тут с тобой не соглашусь, Илья. Вот как раз вот этот вопрос очень важен. Что такое XIX век вообще? Больше всего мы вспоминаем XIX век. Это русская классическая литература. Это Пушкин. Это Лермонтов, это Толстой, это Достоевский, это Писемский, Николай Васильевич Гоголь, много кто. И вот эти люди, они подавали пример. Рядом с ними, а было совершенно очевидно всем, что это художники самые большие. Они первый ряд. И второй ряд, третий ряд, вот эта вся либеральная интеллигенция, она вынуждена была считаться. Где там найдешь? Ты открой любого там либерального. Где там есть, чтобы кто-то матерился, там описывал там какие-то постельные... Нету этого. То есть, вот это сейчас нынче отличается. В том-то и дело. Может быть, в чем вот беда даже посмотреть. Ведь сейчас вот интернет. Открой интернет. Страшно. А что страшно? Потому что люди, не имеющие ничего за душой, ничего в голове, они выставляют на показ свою вот эту пустоту. И как бы некому это остановить. То есть это невозможно остановить. То есть сплошная безответственность, бессовестность. Почему это? То есть сейчас вот может быть как раз художником там первого ряда нашим как раз показать бы пример, вспомнить заветы русской классики. Я вспоминаю, вот глядя на сегодняшнее искусство и литературу безбожную, к православному это не относится, но ее вот мало бы православной, больше все заполнено в основном безбожной всей этой литературой, искусством. Так вот я вспоминаю, они часто любят очень ссылаться на Ивана Алексеевича Бунина, так сказать, на того же Чехова, в каких-то своих делах, своих там произведениях. Но вот «Жизнь Арсеньева» я сейчас перечитал, ну, не знаю, который раз, может, 20-й, может, 30-й в жизни своей. Я очень люблю Бунина. И вот я читаю. «Образовать в себе, издаваемого жизнью, нечто истинно достойное писания. Какое это редкое счастье и какой душевный труд». И вот дело в том, что вот этого сейчас у художников современных ни у кого нет. Чтобы образовать в себе, издаваемого жизнью, нечто истинно достойное писания. Ну, кстати, даже сам вот Иван Алексеевич Бунин, он от этой истины уклонялся не один раз, к сожалению. А вот Антон Павлович Чехов никогда не уклонялся.
Мне кажется, Антон Павлович вообще очень современный писатель. Вот несколько строчек из его рассказа «Крыжовник». Вы в своем эссе об этом рассказе не упоминали?
О рассказе «Крыжовник» мы как раз сейчас будем говорить еще.
Ну вот несколько строк. Послушайте, Сергей Антонович, как это современно и актуально. Это ведь не только о XIX веке, но и о нашем времени. И я думаю, что и, может быть, и о веке XV, и, может быть, и о веке XXII. Обращается герой к своим собеседникам. «Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. Между тем, во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Из 50 000 живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают. И то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами». Мне кажется, что об этом же и говорил наш Спаситель, когда рассказывал ученикам о конце этого мира. Помните, когда он говорил о том, что будут жениться, покупать, продавать, и когда все будут говорить мир и спокойствие, внезапно постигнет их пагуба.
Но вот эту сторону творчества Чехова как раз никто не забыл. Ее все время цитируют, ее все время разбирают, повторяют, но, как ни странно, ничего от этого не улучшается. Нравы не умягчаются, народ не становится интеллигентным, добрым, умным, полезным. Вот. Но как раз вот есть, ну, я думаю, ценны как раз рассказы вообще творчества Чехова, ценны тем, он действительно, наверное, самый деликатный художник вообще во всем мире. Никогда вот свое авторство он никогда не навязывает ничего читателю. Читатель сам должен понять и выбрать. Что? Вот как раз в этом смысле, вот мы возьмем «Крыжовник» и посмотрим сейчас. Ну, в двух словах, «Крыжовник» – два человека, Иван Иванович и Буркин, на охоте попали под дождь и пришли к своему знакомому, помещику Алехину, и у него остановились, и там Иван Иванович пересказал историю своего брата, как брат себя заживо похоронил тем, что поставил себе цель вот накопить денег там, чтобы купить имение, на балконе смотреть, так сказать, там куда-то вдаль, и особенно крыжовник есть. Вот, и на этом он цели своей добился. Ну вот, а что из этого, то есть, вышло? Вот про это рассказывал. Сейчас мы просто прочитаем некоторые кусочки из «Крыжовника» и, их разбирая, потихонечку подберемся к самому главному. И минут через пять лил уже сильный дождь, облажной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье. Собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением. Вот вы знаете, вот это вот с умилением, это мог написать только великий художник. Дело даже не в том, что Чехов, конечно, очень любил собак. Это мы знаем по рассказу «Каштанка», «Белолобый», ну и в других где-то местах он всегда о собаках очень хорошо. И понятно, что он их очень любит. А почему вот он их любит? Вот этой фразе, вот которую я сейчас прочитал, он говорит причину, почему он любит. И сейчас я некоторых, кажется, людей даже немножко, может быть, так сказать, поражу, как бы шокирую. Но дело в том, что вот по Антону Павловичу Чехову собаки получаются, может быть, самые христианские существа после людей на земле. Хотя у нас они, у некоторых считают, что собаки грязные, там все это. Но вот у Чехова свой взгляд, ну как у него намного свой взгляд. Что здесь говорится, вот эти вот стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением, хозяев, то есть. Это как бы что? Это вот они стояли и как бы говорили своим видом. Ой, как бы хотелось тепло, сытно где-то поесть, отдохнуть, мы уже устали, вот дождь идет, мы уже мокрые. Но умиленно смотрели, это что говорило о том, что, ну, впрочем, как вы, не как мы, а как вы. И вот волей-неволей, простите меня, если что, кого-то я шокирую, но я волей-неволей вспоминаю тот Христа, вспоминаю, Господи, пронеси чашу сию мимо меня, но, впрочем, не как я хочу, а как ты. Вот это вот, как ни странно, вот здесь даже христианство. Вот у Чехова столько христианства глубокого, как ни у кого.
Видимо, поскольку он очень деликатный и тактичный писатель, да и человек, наверное, у него все очень деликатно. И христианство тоже деликатное. И люди, ну, скажем, простоватые или грубоватые, они его не замечают. Им надо ведь, чтобы все было богато и выпукло, чтобы оно в глаза бросалось. А вот такое деликатное отношение к христианству для них, наверное, просто чуждо.
У нас, к сожалению, вот многими людьми, особенно сейчас это заметно, христианство и христианские истины наши, они воспринимаются часто трафаретно, очень грубовато. Часто, как говорят, вот ревность не по разуму бывает. Вот все Чехов как раз, он учил, он человек царского пути. Вот он как раз, вот он учил. Я по этому поводу даже вспомню конкретный просто один случай. Не так давно произошедший. Звонит мне моя знакомая православная женщина, спрашивает меня, как я себя чувствую. Ну, я говорю там про свои там болезни, что-то там, ну, как близкому человеку. Она мне отвечает, говорит, а вот нам батюшка говорит, надо молиться не о том, чтобы выздороветь, а чтобы мочь до храма доползти. И с такой гордостью она сказала, а меня, честно сказать, просто это возмутило. А возмутило почему? Вот потому что вот то, что я привел, что сам Христос просил пронести чашу мимо, но, впрочем, не как я, но как ты. Вот, сам Христос, а получается, батюшка со своих обыкновенных прихожан требует больше, чем с Христа. Но это же так нельзя, это неправильно. Я знаю, что это неправильно. Это приводит всегда к чему-то, ну, как бы, всегда к плохому. Вот потом начинается вот дерзость, так сказать, борзость не по разуму, не по силам, и все куда-то не туда вылезает. Прошло какое-то время, я включаю, единственное, что я слушаю, конечно, Радонеж наш слушаю, я включаю наш дорогой Радонеж, не потому, что его рекламируют, но действительно это вот так. Включаю, выступает вот этот священник, как раз, о котором говорила моя вот знакомая. Я его слушаю и вдруг понимаю, что не мог он так сказать, что просто прихожанка вот эта, и как многие другие там, видимо, прихожанки, они... Не уловили, там не было никакого противопоставления, что не надо просить о том, чтобы выздороветь, а надо просить, чтобы доползти до храма. Противопоставления никакого не было, там было другое. Он просто подсказывал, что Богу приятнее, когда просят для какой-то высокой цели. А высокая цель – вот дойти до храма, соборно со всеми вместе помолиться, вырастить детей, написать прекрасную книгу там и многое другое. Он вот это им подсказал. А они, как говорится, резко вот вывели, что молиться о здоровье вообще не надо, вот надо вот так вот, понимаете, грубо. И вот всегда, а потом и начинается всякая ерунда. Так вот, дело в том, что, вы знаете, я даже конкретно, вот у меня, почему, может быть, это вот получилось, что ты меня вывел на это вот, так сказать, вот на эту именно тему, потому что, наверное, как никто я могу рассказать. Ну, так уж повелось, что я как писатель, я часто рассказываю о своих немощах, так сказать. Вот я рассказываю, у меня больной позвоночник очень сильно. И меня лечит один врач знакомый. И вот он лечит меня, лечит, но никак, результата нет, у меня все хуже и хуже там. И он уже однажды сказал: «Сергей Антонович, я от вас отказываюсь, потому что я, говорит, не буду хвастаться, ко мне привозили в коляске людей, они у меня вставали и уходили. А с вами я уже вожусь там несколько лет, ничего не получается. Я не просто плохо к вам отношусь, но я не могу делать то, что я не могу. Все, отказываюсь». И говорит: «Да в конце концов, вы же верующий человек, вы молитесь, там, сказать, чтобы выздороветь». Я говорю: «Так я молюсь». Он говорит: «Ну, вы какую-нибудь молитву специальную придумайте для позвоночника там». Я говорю: «Ну, это ты уж с меня требуешь, это далеко не все святые молитвы придумывали, а ты с меня требуешь, говорю, это такое дело серьезное». Поговорили мы с ним, я уехал в свой родной Борисоглеб, там у нас каждое воскресенье крестный ход. Вот после Пасхи, значит, до Покрова у нас каждое воскресенье крестный ход вокруг монастыря. Я очень люблю крестные ходы. Простите меня, но я больше службы люблю крестные ходы. Вот это мое, так сказать. Ну, потому что я природу люблю. Тут небо, тут облака, тут деревья, тут много чего. Стена монастырская, люди идут, все движется. Вот, все это прекрасно. А я приехал в таком состоянии, после того, что он меня толком не вылечил. Я приехал, я думаю, как я смогу дойти до храма? Я до храма еле доплелся. Стоял, схватившись за ручку двери, там на ней повиснув, стоял. Закончилась служба, надо идти на крестный ход. Я думаю, ну куда я пойду? Я же упаду. Потом думаю, ну меня тут все знают, уж в конце концов меня на руках донесут там до больницы люди. И я пошел. Прошли мы там 200 метров, боль в ноге неимоверная. Все. А небо синее, облака белые. Я смотрю, люди идут, все самые мои родные, самые любимые. В этой стене, в этой монастырской, каждый кирпичный от меня уже знает, потому что я много лет хожу этим крестным ходом. И у меня сердце заплакало, что неужели я последний раз, может быть, последние разы хожу. А дело серьезное вообще шло, конечно. Неужели я вот последние разы хожу все вот в крестном ходе? И вдруг откуда-то, вот действительно сверху снизошло. Вдруг я открыл рот и говорю: «Господи, не лиши меня этой радости!» И повторил: «Господи, не лиши меня этой радости!» Стал эту говорить вот эту молитву, которую я, Бог на меня, как бы мне это с голову, так сказать, забросил. Стал ее говорить, через 50 шагов у меня нога прошла. С тех пор, это уже много времени прошло, я когда сижу, вот у меня нога болит. Стою там она, может быть. Но когда я хожу, у меня нога не болит. Я могу ходить в крестных ходах теперь. Могу далеко вообще ходить. То есть вот эта молитва помогла. Так вот эта молитва, она как раз и есть для высокой цели. Ходить в крестном ходе. Поэтому она помогла. Поэтому Бог ее мне забросил. Ну, как писателю. Знал, что я ее напишу, и будут другие, может быть. Жена моя потом на этой молитве крестный ход прошла.
Сергей Антонович, ну, конечно, дело-то не в словах, а в том, что ваше сердце заплакало перед Отцом Небесным, и Он вам помог.
Здесь как раз, о чем я говорю, здесь это не набор слов. Это же не мой набор слов даже. Это просто Бог за то, что я, как говорится, вот попросил там не для того, чтобы, так сказать, там есть, спать, там развлекаться или для чего там еще, или просто вообще непонятно. А я попросил, что я люблю крестные ходы, я хочу в них ходить. Господи, ну помоги, ну дай мне, не отними у меня вот это же самая моя большая радость человеческая. И он взял вот эти слова мне раз и вложил, открыл рот и сказал. Конечно, это Господь сказал. Вот, наверное, все особенно это поминают все, это где только не написано, это любят приводить, цитировать все, и безбожные, и верующие люди, и все. Я сейчас прочитаю. «Надо, чтобы за дверью каждого довольного счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других». Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, и все обстоит благополучно. Так вот, этот человек с молоточком, что здесь говорит, что такое человек с молоточком? Говорит, какого-то человека с молоточком надо. Да он всегда есть и был этот человек с молоточком. Совесть наша. Это ты и есть человек с молоточком. А что такое совесть? Откуда совесть? А совесть-то от Бога. Бог нам дал. То есть, кто человек с молоточком? Бог!
Сергей Антонович, помните, как у Иоанна Богослова в его апокалипсисе: «Се стою у дверей и стучу».
Да, вот это вот и есть. Это именно человек с молоточком. Прочитаю концовку рассказа, и немножко мы еще тут ее разберем. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие из слоновой кости. От их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем. Иван Иванович молча разделся и лег. «Господи, прости нас, грешных!» — проговорил он и укрылся с головой. От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах. И вот меня, честно сказать, все было понятно в этом рассказе, я очень хорошо его для себя разобрал вот на этот раз, на этот только раз, много раз читав, я не понимал его до конца, и вот только вот сейчас, готовясь к передаче, я понял. Так вот, но меня вот это смущало, что... Почему, получается, от трубки Ивана Ивановича, который, в общем, все правильно говорил, вот о человеке с молоточком, о том, что, как говорится, у нас там все пьют, а никто друг на друга внимания не обращает. Все правильно он говорил, это вроде все хорошо. А почему от его трубочки пахнет перегаром, и Буркин-то долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах? И почему тяжелый запах? Вот не мог понять, какая-то несуразность, какая-то нелепица. А потом понял, в чем дело. А дело-то в том, самое главное, может быть, одна из главных мыслей этого рассказа, что вот именно с молоточком был кто Бог всегда. Но что произошло вообще в нашей истории человечества? Что постепенно, а там есть одно место, я его не прочитал, когда он закончил рассказ, Иван Иванович, то Алехин с Буркиным были недовольны, потому что, сидя в удобных креслах, когда красивая Пелагея подавала чай с вареньем, когда там из рам смотрели генералы, красивые дамы, слушать о каком-то чиновнике, который ел крыжовник, было скучно. И хотелось слушать что-то изящное про красивых женщин. Так вот, дело в том, что здесь что как раз получилось? Что человечество, оно, ему вот этот вот человек с молоточком, Бог, стал докучать. И он мешал вот довольной, сытой, спокойной жизни. И они постепенно взяли его, просто убрали. Он стал для них тяжелым, противным запахом. Совесть, Бог, вот этот человек с молоточком, вот он превратился. И поэтому, не потому, что в самом деле, что плохо вот это, как говорится, что-то не то говорил Иван Иванович в этом рассказе, а потому, что для людей уже вот это, совесть, Бог, это тяжелый противный запах, который мешает спать, мешает смотреть, красиво жить, мешает. И они убрали. Так вот, последняя строчка, а последняя заканчивается, тоже я сначала ее не понял, потом понял, в чем дело. Последняя строчка рассказа: дождь стучал в окна всю ночь. И вот понимаете, о чем здесь речь? Дело в том, что это не дождь стучал, это Чехов стучал. Он же тоже человек с молоточком. Это не дождь, это слезы Чехова по человечеству, не желающему внимать молоточком.
Сергей Антонович, но ведь и Бог стучал. Не знаю, как вы, а я иногда, ложась в теплую, мягкую кровать дождливым, холодным, осенним вечером, думая, каково людям, которые не имеют такой возможности и которые вот сейчас находятся на улице. Мне кажется, этот дождь, он как раз тот самый молоточек есть, а дождь-то Бог посылает.
Ну да, да, дождь — это ты молоточек, вот он написал, что стучал. Почему слово «стучал»? Там молоточек стучал, а здесь дождь стучал. Конечно, это молоточек. Это-то напоминание о Боге. Так что дождь стучал в окна всю ночь.
Тоже вечная трагическая истина. 2000 лет назад Иоанн Богослов написал Евангелие, пришел к своим, но свои его не приняли. А уж кто, как не свои, а христиане для Бога.
Завершая нашу передачу, мы не можем не сказать о самом, может быть, христианском рассказе Антона Павловича Чехова «Архиерей». Но это на наш взгляд, потому что большинство как раз воспринимает его как раз не как христианский рассказ, что речь идет о том, что он, ну, грубо говоря, архиерея развенчал в рассказе.
Сергей Антонович, а мне кажется, нет. Он просто показал то, что человек такого типа, кроткий, интеллигентный, деликатный, ему очень сложно быть владыкой, или как по-гречески, деспотом. Все от него требовали какой-то помпы, какого-то величия. Даже мать к нему обращалась на «вы» и со страхом. Не могла с ним как с сыном разговаривать. А он этим очень тяготился. И мне кажется, здесь нет никакого развенчания.
Ты-то правильно это понимаешь. Но большинство людей, вот особенно, что я читал, где-то что слышал, как раз и говорили, что вот, показал, вот они, вот он, как, что какой он там архиерей. Он даже им быть не хочет. Он говорит, да какой архиерей, мне бы там быть простым попом, там, как бы, сокрестить, венчать, там, где-то ходить по полю, так сказать, все это.
Сергей Антонович, они такими ли были архиереями? И Николай, епископ Мирликийских, и Спиридон Тримифунский. Не такими ли были архиереями наши апостолы? Иоанн, апостол любви, апостол Павел, который был кротким и смиренным.
Ну, наверное, да, наверное, они были такими. Просто здесь Антон Павлович Чехов, ну, как художник, как писатель, он себе позволяет очень глубоко внутрь, в психологию, в ежеминутное какое-то вот отношение к жизни, к обыденной, входить. И поэтому это несколько, ну, непривычно, особенно для людей, читающих там тексты канонические о святых, о каких-то духовных лицах известных. Поэтому вот это немножечко, так сказать, сбивает даже людей, которые понимают, что это рассказ христианский. И никого здесь Антон Павлович Чехов не развенчивает, так сказать, не выставляет на позор. Наоборот, просто, ну, это не только у Чехова, но у Чехова, у него, он, может быть, чересчур главные черты святости выдвигает наперед. Почему? Потому что, ну, как говорят, будьте как дети, сказал Христос, будьте как дети, иначе не войдете в царство.
А еще он сказал, научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем.
Да. Так вот, значит, здесь что? По Чехову тоже, что такое святость? Это детская простота и наивность. Свят у него в этом рассказе архиерей, когда был мальчиком Павлушей, когда шел со слезами, без шапки, за крестным ходом с чудотворной иконой. Свята племянница Катя, которая говорит просто там, то чашку разобьет, то смотрит там на иеромонаха Сесоя и говорит, ой, а у вас, батюшка, борода зеленая. И слышит архиерей, за стеной лежит больной, и он понимает, что он, как точно она сказала, ведь действительно у него зеленью борода-то отдает. Она такая естественная, непосредственная, все. И вот эта святость. И, кстати, Чехов-то подчеркивает как художник эту святость. Может быть, кто не художник, он не особенно улавливает это в тексте, но художники-то улавливают, что ведь, ну, слово зря не говорится, а если оно два раза повторяется, это значит нажим сюда, значит, это важно, чтобы увидел. Он два раза говорит Чехов про Катю, что у нее над головой рыжие волосы над гребенкой, это не рыжие волосы, это сияние. То есть, что такое сияние? Это как у святых сияние. А что? Почему? Потому что она детская простота и наивность, чистота. И он-то, собственно, что хочет? Он-то хочет самого в себе, вот в людях этого ему не хватает. Здесь идет речь-то чаще куда идут? Что вот все неразвитые, грубые какие-то, раболепные люди, вот таких показывает здесь. И это тяготит архиерея, все. Тяготит-то дело не в том, что не это тяготит. Но это тоже футлярность. Вот она в футлярах, он же недаром Чехов в футляре написал. Футлярность, да, она есть, конечно, кто говорит. Его тяготит то, что все неестественны стали, все не по-детски непросты, а вот этого, на, он понимает, что там, он, кстати, сам, почему вот он-то ведь вот в рассказе «Святой ночью» говорит о том, что люди, кто Богу угодил, кто на Пасху умирает или там перед Пасхой, он прямо в рай попадает. Ну, так перед Пасхой умер-то архиерей. Он, значит, понятно, что это, можно сказать, святая душа. Вот поэтому к тем, кто, так сказать, там, что, мол, вот, там, архиерея выставил там на показ, так сказать, покритиковал Чехов. Нет, это не так. Это Чехов прямо говорит, что он умер как раз накануне Пасхи. И он-то что, начинается с чего рассказ? Детская простота и наивность. Рассказ начинается с того, что на всеношный архиерей, старый человек, поживший там на белом свете, он на службе, он так любит службу, и все ему там настолько, как говорится, дорого, родно, что он начинает плакать. А кто плачет? Дети плачут. Вот он и сохранил, вот почему он его, это образец, он выставил, как раз, да, он там говорит временами, что он сомневался, не все было ясно ему еще в жизни. Так а кому ясно? Кому ясно? Ведь, как говорится, кто действительно свят, он и говорит, я еще ничего не знаю, я ничего еще не понимаю. Вот это и есть. Все здесь очень по-христиански.
Да, по-христиански, но здесь такое христианство, настолько глубокое христианство, до которого, наверное, не все мы доросли.
Нет, просто Чехов его очень глубоко проникает, разбирает его. Разбирает, вот в чем дело. Нас в литературе, в духовной, чаще дается как бы результат. А сами причины, начало откуда, это, в общем, ну, как бы, ну, не очень разбирается. Поэтому это кажется, что вот это непривычно. То есть так вот буквально взять досконально в каждую черточку характера, каждую черточку вот сейчас взгляда на мир разбирать, но этого нет. Это, ну, духовная литература, она просто другая. Она там не хуже, она глубже, кто там говорит. Но вот чтобы разобрать конкретику здесь, наверное, это и есть вот, что зачем художество-то нужно, что как раз показало, что художество, которое у нас опять чуть не выбросили в 90-х годах, я сам это знаю, как мне говорили многие православные, что писать — это вообще грех, оно не нужно, художественная литература не нужна. А вот как раз чеховские рассказы показывают, насколько это нужно, тем более, чтобы сейчас важно, чтобы люди опять не трафаретно все принимали, а все-таки очень с глубиной, с какой-то тонкостью, с осторожностью, ну, то есть не так, как вот эта женщина, которая там, батюшка сказал, она не дослышала чего-то и поняла, что он противопоставляет, что не надо о здоровье болиться вообще. Надо, но по-другому. Надо читать. Господи, не лиши меня этой радости. Но кому-то другая молитва-то, может быть, дастся. Вот о чем речь.
Сергей Антонович, но ведь и Библия тоже, посмотрите, как она нетрафаретно и глубоко повествует нам о таких вот как раз черточках характера и пророка Давида, который много грешил, действительно, и Авраама, который испугался египетского фараона и отдал ему свою жену Сару, и каких-то других героях, если так можно выразиться, этой великой книги, Библия рассказывает с большой любовью, но правду. Нет вот этого шаблона, по которому очень часто пишутся книги не светские.
Ну, это, наверное, вот ты знаешь, здесь просто в чем дело? В том, что совершенно разная манера, стиль изображения. Вот в чем дело. Ну, просто ты возьми там Соломона Премудрого, открой книгу Экклезиаста, начни читать, и ты поймешь, в этой маленькой, она же махонькая совсем, там 30 страниц, наверное, машинописных, если не меньше, а там сказано больше, чем в 20 романах. Но для этого надо совершенно иная манера, иной метод письма художественного, совсем другой, настолько густой. А вот, ну, бывает, вот, знаешь, вот густота, она здесь густота, то есть, когда можно показать на большое, что-то очень большое. А что очень большое? Все реки текут в море, но море не переполняется. Какое море? Море – это Бог, а реки – это люди. Понимаешь, вот это как сказать? Можно другой бы человек, это на этом там целый том бы. А здесь все реки текут в море, но море не переполняется. Но, с другой стороны, здесь есть совершенно другая крайность. Вот эта крайность, но она тоже нужная, художественная, вот чеховская. Когда берется маленькая одна, это же вот этот архиерей, он не река, он маленький ручеек, таких ручейков миллионы за историю человечества в море впадали. Вот. Но надо этот ручеек тоже, оказывается, когда его тоже можно разобрать, написать его очень точно, хорошо, глубоко, он результат будет иметь не меньший, чем книга Экклезиаста. Но книгу Экклезиаста, конечно, как писал Соломон, лучше него пока никто не написал. Это я могу сказать, на мой взгляд.
К сожалению, наше время закончилось. Мы совсем немножечко успели поговорить о Чехове, хотя проговорили целый час. Но это, конечно, такой писатель, о котором можно говорить сутками. Хотелось бы надеяться на то, что Сергей Антонович не ограничится одним эссе, напишет что-нибудь еще о Чехове. Ну, а если уж и не напишет, то, по крайней мере, мы с ним еще не раз поговорим об этом великом русском писателе.
Ну, это один Бог знает. Спасибо, дорогие мои. До свидания. До следующих встреч.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Читаем вместе с Сергеем Щербаковым». В нашей студии редактор Илья Сергеев беседовал с православным писателем, членом Союза писателей России Сергеем Антоновичем Щербаковым. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.